Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Очень важная тема со странным названием». Как вы видите, да, тема связана с вопросом, кому позволительно властвовать, кому позволительно кого-то учить. Тема настолько жизненная, настолько важная, да, потому что многие проблемы возникают между людьми, в семьях в особенности, да и вообще, как говорится, в любой организации, где есть люди, которые претендуют на то, что они имеют право учить, они обладают какой-то якобы истиной, да, и у них есть какие-то права, кто-то для этого даже Бога, как говорится, призывает во свидетели, типа, я имею право, меня Бог поставил, я имею право тут всеми командовать, всех учить. Все заблуждаются, никто ни в чем не разбирает, кроме меня одного самого любимого и самого интересного. Как вы помните, да, мы с вами затрагивали различные библейские тексты, которые именно говорят о том, кто имеет право говорить. Но тема, как вы помните, вообще началась с вопроса, который мне был задан, да, где было указано на место Писания, что жены ваши да молчат, учатся в безмолвии, говорить как бы учить не позволяю, да. Ну и для многих людей вот этот запрет, он как кость поперек горла, он их задевает, он их унижает, да. Многие как бы не согласны. И вот я решил эту тему затронуть, чтобы мы разобрались и мы для себя уяснили. Это просто такой запрет для того, чтобы унизить было, ну, Богу через Павла женщин, да, или здесь есть здравый смысл. Не просто так запретить, а должны быть какие-то определенные критерии, кому можно говорить, а кому нельзя. Кто имеет право быть допущенным до власти над кем-то, а кого категорически нельзя допускать вообще ни в какие властные структуры. А мы с вами продолжим исследовать место Писания очередное. Это послание апостола Павла, значит, к Титу, первая глава с 5 по 11 текст. Мы сейчас с вами прочитаем, и мы услышим, ну и у кого текст перед глазами, мы увидим, да мы это, в общем-то, уже и знаем, и слышали, и видели, и читали, да, что даже не просто нельзя там кому-то говорить, а кому-то можно даже, как написано, должно, нужно заграждать уста, то есть закрывать рот и не давать права им говорить. Я сейчас не говорю о диктатуре кого-то над кем-то, да, о чьей-то диктатуре. Я говорю о нормальном поведении, когда можно нормально закрыть рот кое-кому. А вот кое-кому, кто эти люди, да, и по какой причине, мы сейчас с вами прочитаем. Значит, место Писания, как я сказал, Титу, 1 глава, с 5 по 11 текст. Читаем. «Для того я поставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. И если, значит, если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности, ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочинен, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Ибо есть, обратите внимание, слова какие. Ибо есть много непокорных, дальше, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые домы, уча, чему не должно из постыдной корысти. Вот мы с вами прочитали Титу 1 глава с 5 по 11 текст. А сейчас вот мы коснемся более детально вот всяких моментов, которые затрагиваются в этом месте Писания. Значит, мы уже с вами говорили, кто епископство желает, то доброго дела желает. Я не буду повторяться, здесь есть тексты такие же самые, да, где точно те же самые характеристики. Но на что я хотел бы обратить внимание? Значит, еще раз напоминаю. Тут сказано, чтобы ты поставил по городам пресвитеров, да, пресвитеров. И буквально первое качество из шестого текста. Кого поставить? Кто непорочен. И вот дальше идет список, в чем именно человек должен быть непорочен. Вы понимаете, это не абсолютно полный список, но так, чтобы было понятно, ничем плотским, ничем греховным, никакими там гордынями, никакими там амбициями, претензиями, никакой там никаким властолюбием не должен быть или коростью не должен быть порабощен этот человек. Он должен быть непорочен. И теперь читаем вот 9 текст и ниже. Держащийся истинного слова. Вот тут наступает такой интересный момент. Вы знаете, один Бог, один Сын Божий, одна церковь, одна вера, я имею в виду согласно Писанию. И существует, ну, одна Библия, да, и существует тысячи церквей, я беру в первую очередь сейчас христианских, тысячи церквей, тысячи толкований, тысячи противоречий с Писанием друг с другом. Но самое странное, да, я почему говорю странное, потому что для любого здравомыслящего человека это действительно странность. Все держатся истинного слова, согласного с учением. Никто не ошибается, все правильно понимают, при этом все спорят, доказывают, претендуют, что только у них истина, что Дух Святой только у них, что пастыри вот именно в нашей церкви поставлены Богом, а ваши пастыри – самозванцы, а ваша церковь – не истинная, а вы без Бога, а Бог только у нас, а спасемся мы, а погибнете вы. Я почему говорю… Вот место Писания, на которое стоило бы обратить внимание. Держащийся истинного слова. Ну скажите, вы видели хотя бы одного официального пастыря, хотя бы в одной официальной церкви, который бы говорил, вы знаете, я даже не знаю, что такое истинное слово. Или вот оно так написано, а я вот, вы знаете, ну не держусь. Но не получается мне жить вот так, как написано, да? Обратите внимание, если есть церковь, есть и обязательства. Если есть церковь, есть и пастырь. И он просто обязан. На нем как бы обязательство. Коль объявил, ну, будем говорить, нашу группу истинной церковью, значит, ты истинный пастырь, значит, у вас истинный Святой Дух. И истинное учение, истинное слово, истинное толкование, истинное пророчество только у вас или у нас. Что же на самом деле является истинным словом? Я, извините уже просто, чтобы, как говорится, я могу сейчас сказать так, что вот следующий текст я буду читать, и мы там с вами, как говорится, разберемся. Ну, давайте хотя бы и так, да, чтобы я сейчас не перескакал с одного текста на другой, да, я вам просто скажу, следующий текст будет именно о том, что такое истинное слово. Что такое здравое, а не больное, уже, извините, скажу, на голову учение. Ну, даже по вот этому местописанию, что я сейчас с вами прочитал и разбираю, заметьте, истинное слово, держащееся истинного слова. Так вот, я вам хочу сказать, истинное слово Писания о чем говорит? Что человек, не только пресвитер, там, епископ, апостол или еще кто-то, да, вообще христианин должен стремиться и должен соответствовать вот этому истинному слову, должен быть непорочен, то есть будьте святы, потому что я свят, это истинное слово. Заметьте, святой Бог от слова, ну, святой, даже не скажу от слова, наоборот, от этого слова, священник, который, обратите внимание, святой, освященный и будет учить, как освятиться тем людям, которые будут, ну, будем так говорить, под его началом. Заметьте, истинное слово гласит, будь непорочен, одной жены муж, то есть это не то, что женился, развелся, подошло, не подошло, опять, как говорится, что-то подвалило, опять любовь нахлынула, да? Нет, муж одной жены, с которой ты находишь общий язык, с которой ты научился жить душа в душу, это обязательно. Далее. Истинное слово. Ну, если ты на что-то претендуешь, дети должны быть верные. Далее. Неукоряемые никем, никогда и никак. Слушайте, в распутстве, то есть в образе жизни, когда что хочу, то и ворочу. В распутстве или непокорности. Далее. Не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец. Страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан. Вы видите, да? Это называется вот истинное слово. Так вот, обратите внимание на такую деталь. Держащийся истинного слова, то есть другими словами говоря, соответствующий вот этим характеристикам. Живущий в соответствии с этим словом, которое призывает тебя к непорочности. То есть, если ты не держишься истинного слова, то есть ты имеешь отличие в своем поведении от этих текстов, от этих характеристик. Если ты говоришь, что грех непобедим, что бороться бесполезно, что спасение будет не по святости и не из-за святости, что спасение будет просто по благодати, а для этого надо просто в голову заложить программку с верою, Господи, я верю, что ты меня спасешь. Запомните, это вообще не истинное слово. Это вообще заблуждение, которого, как говорится, хотят грешники. Но вы же называетесь церковью, ты же называешься священник Бога живого, ты же должен Бога показать в своей жизни, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Обратите внимание на эту деталь. Держащийся, живущий в соответствии с этим истинным словом, которое призывает нас к святости. Без святости никто не увидит Господа. Теперь обратите внимание, держащиеся истинного слова, мы уже это сейчас рассмотрели, теперь обратите внимание, согласного с учением. Что эти слова говорят нам? Что значит согласно с учением? То есть вот есть слово конкретное к чему-то нас призывающее, истинное слово о святости, и оно должно быть согласным, то есть не вступать в противоречие с другими местами Писания. Учение, это, так будем говорить, толкование, целостное толкование Библии, Царства Божьего. И, как вы понимаете, если книга Библия написана была разными людьми, но по побуждению одного Бога, через работу одного и того же Святого Духа, то в этих книгах, в этих пророчествах, ну, не может быть противоречия. Это гармоничная книга, это механизм, где все детали соответствуют друг другу, где все слажено, все гармонично соединено и работает как один единый целостный механизм. То есть, если я что-либо заявляю, ну, пример приведу. Вот говорю, взял текст один, да, думая, что это истинное слово, где написано, что мы с благодатью вы спасены. Вот взял я этот текст, благодатью, и истолковал это как, ну, любовью. Любовь Божия, благодать – это любовь, это незаслуженная милость, да. И вот я стою на этом слове и говорю, вот видите, благодатью мы спасены. Или там другое место Писания, где написано, делами закона не спасется никакая плоть. Так надо же тогда сесть. Ну, допустим, благодатью мы спасены. Делами, как говорится, ну там написано, делами закона, а не делами просто так написано. Вера без дел мертва. То не должно быть у меня противоречия, если написано. Но знаешь ли ты, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Далее, если я читаю, что по благодати, так я же должен посмотреть по Библии, где же эта благодать упоминается. Далее, в каком смысле, в контексте, с чем? Читаем, ну, я просто не говорю место Писания, вы его знаете, я его часто повторяю. «Ибо явилась благодать Божия, научающая, вразумляющая, исправляющая, да, чтобы мы жили благочестиво и праведно в нынешнем веке». Так явилась благодать, это заметьте, благодать. Это говорится о Святом Духе. Благодатью вы спасены. Это я вам просто привожу пример. Если мы читаем дела закона, которыми не спасется никакая плоть, и мы понимаем, что закона не надо, и дела вообще не при делах, как говорится, да? Ну тогда как понять, Галатам 5 глава, дела плоти, там дела плоти, список идет, в конце написано «и тому подобное», а дальше предупреждение, «предваряю вас, как и прежде предварял». Что поступающие так, Царство Божие не наследует. Ну, давайте, вот заметьте, как говорится, вот одно место, вот другое. А почему нет согласия? А почему противоречия? А почему вы эти противоречия в упор не хотите видеть? Ведь вы же берете книгу и говорите, это книга Божья. Но когда вы ее открываете, то вы говорите, вот это, что я понимаю, это Божье. А вот это, Павлова, это что-то не то, это не так, не такой перевод, там надо иметь в виду то-то и то-то, но только не дай Бог, что это надо делать. Так вот еще раз напоминаю, епископ, или там пресвитер, да, должен держаться истинного слова, то есть, который говорит нам о святости. Далее, у него не должно быть никакого противоречия с учением, целостным, библейским, христианским учением. Если у меня есть противоречие, я считаю, что я прав, ну тогда Бог противоречит сам себе, тогда Бог заблуждается, ну и тогда тебе надо быть Богом на небе. Если Бог не заблуждается, если апостолы писали действительно под влиянием одного и того же духа, то там противоречия нет. Противоречие – это в моей голове. Противоречие – это в моем непонимании смысла Писания. Теперь дальше обратите внимание, слова какие. Чтобы он был силен наставлять, обратите внимание, в здравом учении. Что такое здравое учение? Здоровое. Обратите внимание, цель христианской жизни, цель любой проповеди какая? Учение должно быть здравым, то есть дающим здоровье тому, кто это учение исповедует или кто ему следует. Что такое здравое учение? Я по-другому скажу, что такое больное, нездоровое, хилое, престарелое, дряхлое здоровье, учение. Мы ничего не можем, грех не победим, спасаемся по благодати. Заметьте, мы больны, мы заражены инфекцией греха, мы больные. Естественно, состояние человека и этого мира – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Мы таковые, мы живем вот в таком соусе, мы им пропитаны, из-за этого все проблемы людей на нашей планете. Именно вот это происходит с нами, потому что мы нездоровы, мы больны, и мы придерживаемся таких нездоровых учений, которые оправдывают вот это наше состояние. Здравое учение, то есть учение, дающее здоровье. Кто крал, заметьте, был болен. Кто оправдывал грех, имел или придерживался нездорового, больного учения. Кто крал, впредь не кради. Кто был лентяй, впредь становись работягой. Кто был гордецом, становись кротким и смиренным. Кто был блудником, становись целомудренным. Вот это называется здравое учение. Учение, дающее здоровье нашей душе и нашему телу. Все, что не вписывается, обратите внимание, вот в эти характеристики. Если я не придерживаюсь истинного слова о святости, если у меня есть противоречие с учением, я уже не говорю со здравым смыслом, который иногда есть у тех, кто вообще неверующий, да? Если я не в состоянии наставить в здравом учении и не знаю, что это такое, вы видите, да? То те, кто противится вот этому, будем так говорить, вот этим характеристикам, вот этим канонам, кто не соответствует и не собирается соответствовать, таких надо, этот человек должен уметь еще и противящихся обличать. Обратите внимание. Вот это я вам прочитал, какие должны быть епископы, какие должны быть пресвитера, да? Это те люди, которым не должно заграждать уста. Это те люди, которые имеют право говорить в церкви, так как они во Христе Иисусе, то есть в них те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Я во Христе, и Христос во мне, как бы получается, да? Да, вот такие люди, которые могут больное общество исправлять, которые держатся здравого истинного слова, которые сами выздоровели, сами обладают силой, и силой я имею в виду, строить, силой убеждать, да, и примером собственным как бы показывать, да, вот эти люди имеют право учить, имеют право говорить в церкви. Теперь обратите внимание, почему так Павел пишет Тимофею? ибо есть много, слушайте, непокорных. Что это за люди непокорные? Ну вот есть дети, знаете, что не скажи, истерика, припадок, на пол, головой о пол. В общем, приступ бесноватости, да? Вечно недовольное лицо, все не так у этого ребенка. То, не, то папа запретил, то, а это сказал делать, мама поддержала папу, ребенок вечно непокорный. Обратите внимание, мы же иногда его и слушаем, спрашиваем, а что ты хочешь? Это распутство, это способствование распутству ребенка. Если он непокорный, если он выступливый, если он психованный, нервный, не надо рассказывать, он нервный, к нему надо вот так сходить. Это лечится 2 минуты. С твердой верой, если, как говорится, приступить к этому ребенку больному. Так вот, заметьте, в церкви есть люди, которые всегда чем-то недовольны. Кто это такие? Я пример приведу. Кто-то что-то сказал, сразу кто-то воспылал каким-то праведным гневом. Сразу обида, сразу споры, начинаются вот эти дрязги. Обратите внимание, непокорные. Что такое непокорные? Все не то говорят, все не так говорят, все неправильно толкуют. И его раздражает, он обижается, он недоволен, он в плохом настроении. Обратите внимание, непокорность никому, никогда и ни с кем, и ни в чем. Он не согласен, у него все время протест. Живет на улице непокоренных, в смысле глупых, да, и непокоренных, необузданных, глупых, необъезженных лошаков. Заметьте, человек должен быть покорный. В каком смысле? Да, я могу иметь мнение. Иное, отличное от мнения другого человека. Но я не имею права спорить, я не имею права обижаться, я не имею права кого-то настраивать против этого человека. Обратите внимание, никакого зла, никаких там недобрых амбиций не должно быть у меня. Непокорность – это порок, причем большой. Это характеристика гордого человека. Я не покорен, потому что вы заблуждаетесь. Я не покорен, потому что только я понимаю, только мне открыто, только я в истине. Все остальные вообще заблуждаются, все остальные погибнут. Слушать надо меня. И заметьте, те, которые болезненно воспринимают любую информацию, если их допустить, с ихними претензиями какой-либо власти. Это люди, диктаторы, это люди, тираны. Это люди, которые не любят никого, кроме самого себя. Вот этот эгоизм, вот эта гордыня, она именно и проявляется, заметьте, в непокорности, в обидчивости, в раздражительности, в спорах, в завистях, в настроях и так далее и тому подобное. Так вот, обратите внимание, непокорные – это неспокойный, это нерадостный, это немиролюбивый, это не миротворец. Это вечно какой-то провокатор, это вечно какой-то спорщик и дебошир. Есть много, обратите внимание, церковь Божья, но в ней, Павел пишет, есть много непокорных. Дальше слушайте. Пустословов. Заметьте, истинное слово и пустое, неистинное слово. Что такое пустое слово? Слово, которое как бы не имеет чего-то полезного, содержимого какого-то, да? Заметьте. Противящихся обличать. В чем их надо обличать? Заметьте, те, кто противятся, они не имеют святости. Они оправдывают грех. Они сами настроены на спасение по благодати. Не будем вдаваться в детали, какая это благодать. Да. Других людей учат. Они сами грешат и говорят, не смотрите на нас, давайте, я не буду смотреть на вас, давайте будем взирать на Иисуса Христа. обратите внимание, слово, которое не меняет человека, слово, которое не призывает к исправлению, выздоровлению, оно пустое. Я был больной, послушал слово, которое оправдывало мою болезнь, которое не приподняло мое настроение, не добавило мне оптимизма, не настроило меня на борьбу. У меня бабушка была. Вроде как она там думала о себе, умеет там типа желудки поднимать. И у меня там раньше страдала этим делом. И бабушка говорит, давай ложись, я тебе там желудок оттяну. А старенькая уже такой, знаете, вот вроде бы хорошего хочет. Да, у тебя болит, а я тебя оттяну, типа поставлю на место. Ложусь я, она берет пальцем, потрогала там и говорит, вот так пусть и будет. Вот приблизительно, я говорю, вот что-то подобное происходит в церквах. У меня грех такой, у меня такой, у того такой, у той такой. Пастырь с умным видом с молитвой выходит за кафедру. Да, 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 мы вот такие, нет праведного ни одного, бедный я человек, пусть так и будет. И видимость какого-то учителя, и претензии, что через меня работает Святой Дух, да, и пусть все так и будет. Что такое пустослово? Люди, которые говорят слова, за которыми ничего нет. Люди, которые говорят слова, которые ни к чему не призывают, к каким-то переменам. А еще написано, и обманщиков. То есть, говорят кому-то, как будто бы какую-то истину. На самом деле обманывают, лгут. Свой обман выдают за истину. И хотя сами читают Писание, видят, что там тысячи противоречий с тем, как я понимаю по отношению к тому, что написано, упорно говорят людям ложь. Обратите внимание, ради того, чтобы люди шли за ними, чтобы слушали их, чтобы они почувствовали свою какую-то значимость. Так вот, есть много непокорных пустослов и обманщиков. Я задаю вопрос. Скажите, вот таких вот неуравновешенных психически, да? Далее, пустых болтунов. Я уж не говорю обманщиков. Но имеют они право вообще что-либо говорить, властвовать или учить? Я думаю, тут даже и разговора не может быть. Я умышленно вот комментирую так, чтобы вы поняли. Допустим, дома там жена не знает, что делать, чуть что не так, истерика. Вот должно так, вот ты как-то не так делаешь, да? Хорошо, а что ты делаешь? Кроме психов, слезы, сопли, что ты можешь сделать? Я ничего не могу, у меня ничего не получается, но ты не так делаешь. Извини. Непокорная, возмущенная, недовольная. Тем более заявляю, что ты не знаешь, что делать. Так сиди тихонько и молчи. Чего ты на что-то претендуешь? Пусть бывают вот такие, будем говорить, семейные проблемы. Часто это бывает так, вот воспитание ребенка или детей. Муж говорит вот так, жена говорит вот так. Конечно, худший вариант это когда вот ругаются, выясняют, каждый на своем стоит и никто никого не слышит. Но можно же было бы и проще решить эту семейную проблему. Для этого надо немножечко самокритичности, немножечко здравого смысла. Беспристрастности. Давай так сделаем. Пожалуйста, ты считаешь, что жена, ты считаешь, что детей надо вот так воспитывать? В смысле, как ты до сих пор воспитывала и все время плакала, что ничего не получается, и дети тебя не слушают и посылают, кто его знает, куда и зачем. Хорошо, давай так. Неделю ты воспитываешь, как ты считаешь. И если у тебя, а неделю я буду. Вот у кого будет результат? У кого ребенок начнет меняться, у кого будут сдвиги положительные в положительную сторону, и дети станут послушными, покладистыми, здравыми. Ну, вот это и доказательство. И будем тогда, вот если по-твоему будет действительно исправление, будем по-твоему воспитывать, я соглашусь. Если по-моему, ну ты должна будешь согласиться. Ну что, трудная задача, и очень трудно это все понять? Я думаю, что нет. Хорошо, берет человек, делает. Ничего не получается. У меня ничего не получается, но я с тобою не согласна. Должно быть вот так. Ну так обрати внимание, жить-то невозможно. Дети разбалованы тобою. Почему ты вот ребенок, ты говоришь, ребенок не кушает, я его не могу заставить. Муж говорит, давай я тебе покажу, как заставить. Садись кушать. Она говорит, не буду. Ну не будешь, вставай из-за стола. Поблагодари папу, маму и переходи на воздушную диету. До вечера ничего не будешь. Обратите внимание, вот папа не будет спрашивать, а мой тебе сметанки положить, а мой тебе майонезиком сдобрить что-нибудь, да? А может тебе в борщик клубничку с сахаром или с медиком? А может тебе какой-нибудь сникерс дать? Ну, папа не будет этим заниматься. Он скажет, встань. А мама скажет, глянь, какая жестокая. Детей надо любить. Мы же христиане. Да и ребенка же надо любить. Отец скажет, так ты же его уже залюбила до смерти, до безумия. Он же шизофреник, неуравновешенный. И... Ну, взяла бы мама и сказала, а ну давай посмотрим до вечера. Я понимаю, у мамы разрыв сердца будет. И прединфарктное состояние будет. Как это так, ребенок ходит, скулит, хочет кушать. Но он хочет кушать не то, что мама дала, то, что она приготовила. А он хочет того, чего нет. И чтобы мама плясала, как ансамбль песни и пляски. Пела и плясала около этого ребенка. А он сидел и носом крутил, то не так, то не так. Папа сказал, встал из-за стола, не послушался, обиделся. Ну, я не говорю сейчас там, хорошо, нехорошо, но лучше. Дал подзатыльник. Подошел и сказал, увижу эту физиономию, вот эту вот, недовольную чем-то. Завтра у тебя клизма. И опять воздушная диета. Он через 5 минут скажет, папа, я хочу кушать. И начнет кушать и сказать, папа, ты знаешь, каша вкусная. А папа скажет, ну я же тебе говорю, что каша вкусная. Это я для чего привожу вам такой пример? Ведь у нас же вопрос, вы помните, да, жены ваши да молчат. Не, ну как мнение, как короткое наставление, пожалуйста. Но когда учить, настаивать, доказывать, спорить, скандалы, истерики закатывать. Когда у самой ничего не получается, а надо воспитывать так, а вот так не надо. Я вам должен сказать, знаете, у папы никогда не возникнет вопрос, ну, за очень редким исключением. Если папа приготовил, папа сказал, иди кушать, кстати, хочу сказать, папа никогда не скажет, ты будешь кушать? Ну, если хочешь кушать, то садись. Ну, естественно, он не хочет. А если хочет, а что там такое, он спросит. Папа скажет, кукиш с маслом. Папа скажет, так иди кушать. И он даже по голосу поймет, что надо идти кушать и не выпендриваться. А мама скажет, ну ты будешь кушать? Обратите внимание, слуга спрашивает господин, ты будешь кушать? Не знаю, отвечает господин. Но ты будешь кушать, уже остывает, я уже поставила. Сейчас, отвечает господин. Ну сколько я тебе буду просить? Ну что ты, мама, кричишь, отвечает господин слуге. Сел наконец-то, пришел. Это что? Это я рассказываю о себе. Это я такой был. А это что? А это я не люблю, от этого меня тошнит, от этого меня еще чего-нибудь. И вот такая жизнь. И мама психованная наварила, опять пропала, опять прокисла, опять выбросили деньги, как говорится, в мусорку. Труд, кухня, приготовление. У папы этого не будет. И самое интересное, папа говорит, отойди, я его сейчас научу, я ему сейчас пропишу аппетитные капли. Боже! Истерика, обратите внимание, она собирается учить. Ну, ну вот он результат. Она учит, она властвует. Должно быть по ее, почему? Ну, ума нет. Претензий много, результат ноль. Но ты не прав. Он говорит, отойди 5 минут, он будет кушать, он будет слушать, он будет учиться. И все, все проблемы. К чему я это говорю? Ну вот в церкви, смотрите. Человек не держится истинного слова. Человек не соответствует здравому учению. Человек непокорный, пустословый обманщик. Обратите внимание, ведь для чего, вот я вчера упоминал, всякая власть от Бога. Кто более умный, кто более конструктивный, кто больше обладает большими знаниями, большей мудростью, у кого есть опыт за плечами, причем положительный. Вот этот человек должен быть во власти, чтобы организовать своим опытом, своим знанием, чтобы людей вдохновить, изменить в лучшую сторону семью, общество, сообщество, государство и так далее и тому подобное. Но если ты не знаешь, что с собой делать, сам непокорный, вечно обижен, вечно с претензиями, какими-то амбициями, болтаешь просто и не отвечаешь за свои слова или просто дуришь, как наши кандидаты в депутаты, сфотографируются где-нибудь в детском доме, возьмут детей на руки, да, гляньте, вон какие дела великие. Взял ребенка, сфотографировался, надурил простых людей, те взяли, проголосовали. Теперь, почему у нас такое общество? Почему такие страны? Почему такие правительства? Почему такие дикие законы? Почему они против народа? Почему коррупция? Смотрите, с кого выбирали? Чего мы обижаемся, если нам рот закрывают? Но если не получается у меня, так сядь же, осознай, прояви самокритичность. Скажи, у меня ничего не получается. Но для этого надо быть вот таким простым. Ну пусть я заблуждался, пусть я там думал о себе очень высоко. Вникаю в себя, смотрю. Думал, что разбираюсь, ничего не получилось. Давал советы, как надо делать, теперь сам так делаю, все шиворот на выворот. Ну, вот что нужно осознать? Сказать просто честно, как написано в Писании. Не думайте о себе более, нежели должно думать, но каждый думает скромно по мере веры. Все. Прояви самокритичность, проанализируй, что ты думал, что ты делал, кому какие советы давал, и что у тебя самого получается. Не получается? Скажи, какие. Он говорил... Больше говорить не буду. Полагаю уста свои на руки, на уст, руки, руку на уста. Говорил, больше говорить не буду. Все. Никто тебе не будет закрывать рот. Никто тебя не будет унижать. Ну вы понимаете, когда сидят дети и говорят родителям, я свидетель таких картин. Вы неправильно воспитываете детей. Родители сидят, улыбаются, гляньте, какой у нас развитый ребенок. Я когда вырасту, я своих детей не буду наказывать. Обратите внимание, учит. Яйцо учит курицу. Вы посмотрите, какое у нас сегодня, как говорится, великий сон пророков, психологов, всяких толкователей, прорицателей, которые как надо воспитывать ребенка. И обратите внимание, все потакают капризом, пороком. Надо нежно, надо аккуратно, то нельзя, ребенок личность. Какая личность, она нервы треплет. У нее ума нету. Я не против того, что это личность, только это не та личность, которую спрашивают, с которой советуют. Умеет только капризничать и в истериках, в припадках падать на пол. Обижаться, поднимать ручку, бить папу, маму и личность, да? Нет, извините, это не личность. Это ребенок, глупенький. И мы, если не воспитываем и потакаем, глупенькие папа и мама. И, как говорится, яблоко далеко от яблони не падает. Глупая яблоня, глупые яблоки. Так вот, обратите внимание, ибо есть много непокорных, пустословов и обманщиков, слушайте, особенно из обрезанных, особенно из давно верующих людей, с большими претензиями, что мы народ Божий. Речь идет тут как раз о евреях. Самые, которые должны были быть светом миру для язычников, они, даже те, кто приняли Христа, перенесли египетскую натуру в землю обетованную. Мы все знаем, мы все понимаем, а сами, обратите внимание, непокорные, пустословые обманщики. Болтуны, так будем говорить, как депутаты, правители наши. Наобещают, наговорят. Особенно из обрезанных. И слушайте, ну если ты вот такой, неорганизованный, непокорный, пустословие обманщик, дела и слова расходятся, амбиции, как говорится, сверх, выше головы, да? Слушайте, конструктивности никакой, самокритичности никакой, собой ничего не можешь делать и претендуешь, что вот всеми будешь управлять и всех будешь учить, так извини, все станут такими дурными, извините, как и ты. И вот их надо обличать. А если они не принимают это обличение, а такие люди обычно не принимают обличение, вот тут вступает в дело церковный порядок. И написано, каковым должно заграждать уста. Вы видите, за кафедру не выпускать. Диплом об окончании духовного учреждения не выдавать. Им надо заграждать уста, то есть закрыть рот и сказать, извини, пожалуйста, ты не имеешь права говорить. Но эти люди, как правило, не слышат. Это глухоманы. Почему нужно заграждать уста? Они развращают целые дома. Как развращают? Тут дело не идет о разврате. Ну, в смысле, там, заповеди, да? А целомудрие развращают в каком плане? В семье непорядок. Они приходят и говорят, это все нормально. Ну мы такие, ну что с нами поделать? Вот придет Христос, и мы во мгновение ока, в момент воскресения изменимся, и на нас нападет страшная любовь. Это называется развращение целых домов. Далее. Те, кто выходит за кафедру и говорят о том, что грех непобедим, это развращают целые церкви. В ихнем сознании уже заложено. Это геббельсы, которые врут и которые говорят, что если там 30-40 раз сказать вранье, они, люди через время начинают верить этому как истине. И заметьте, целые церкви, тысячами людей, развращенных, держат в руках книгу, извините, видят фигу, читают про святость и говорят, что грех не победил. И это невозможно. Вступают в споры. Так я хочу сказать, да что же вы увидели в той книге, кроме вот той вещи, которую я сказал. Они развращают целые домы, целые церкви. А наши правители развращают целые народы, целые страны и законы, как ей пишут наши так называемые юристы, да, и прочие там распоряжения государственные. Обратите внимание, никто не лечит. Никто не исправляет, все потакают греху, и все говорят, да, мы такие, да, мы должны, вот люди есть достойные, они бы, если пришли к власти, где эти достойные люди, которым вы все время потакаете, что вот какие мы есть, такие мы и останемся. Они развращают целые домы, уча, чему не должно из постыдной корости. Чтобы пастырь понравился пастве, он должен говорить лестное, должен предсказывать приятное. Я когда-то, ну, я это тоже рассказывал, кто-то, может, и слышал это, да. Когда-то говорил проповедь, сидел американский проповедник, да, переводчик ему переводил, о чем я говорил, да. И когда я кончил, он меня позвал. Ну и через переводчика говорит, что если бы ты это говорил в Соединенных Штатах Америки, вот так, как ты говоришь, вот так, как написано, то церковь бы встала прямо посреди проповеди и покинула бы молитвенный дом, и ты остался бы, ну, один, в смысле, без зарплаты, без содержания. Я ответил, говорю, я потому в Америку и не еду. Я не собираюсь за 30 серебряников какой-то зарплаты, да, потакать, говорить ложь, потом на суде Божьем за это ответить. Зачем оно мне сдалось? Я лучше пойду морковку буду выращивать. Я не собираюсь вот этим заниматься. Потому пастыри приходят в гости. Ой, как вы хорошо выглядите. Какие вы чудесные, как я вас люблю. Ой, какой кофе, ой, какой тортик, ой, какое пирожное. Вот это, чтобы вы понимали, вот это постыдная корость. Какая? Гордость житейская. Я пастырь. Я уважаемый. Я хороший. Я никогда правду никому не скажу. Никогда не обличу никого ни в чем. Обидится народ Божий, вы понимаете, да? Теперь обратите внимание, еще раз напоминаю. Таких не должно допускать до кафедры. Таким должно заграждать уста. Таким запрещено вообще говорить о Боге, о церкви, об истине. Просто иди туда на галерку, сядь, сиди тихонько и молчи. Пока ты не будешь держаться сам в своей жизни истинного слова. Пока между тем, чего ты держишься, не будет устранено все до последнего противоречия с Писанием, сиди и не рыпайся. Я сейчас это не говорю со злом, я просто выражаю принцип сам. Вот здесь написано, должно заграждать уста. Ну, я просто говорю, заграждать как? Это же не говорит о том, что можно с психами, можно с оскорблением. Нет, извини, пожалуйста. Вот твое поведение, вот посмотри на результат, посмотри, какие дрязги возникают. Ты не строитель, ты подрывник. Свободно, в сторону, сядь, успокойся, тебя никто не оскорбляет, церковь не выгоняет. Но учить ты не будешь, потому что ты не знаешь, что с собой делать. И все. Теперь вот мы сейчас поговорим с вами, прочитаю очередное место Писания, где, как я уже сказал, что такое истинное слово. Какой смысл в церкви, какая суть должна быть проповеди, для чего мы с вами должны прийти в церковь, чему нас там должны учить. Читаю тоже первое послание Тимофея. Тимофея. А перед этим я и Титу читал, да. Первое послание Тимофея, первая глава, с 3 по 10 текст. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе, обратите внимание, и увещевать, ну, как бы уговаривать, объяснять, доводить до ихнего сознания, да, некоторых, чтобы они не учили иному». Обратите внимание, тут речь не идет о том, что надо закрыть рот, а, заметьте, попытайся поговорить, увещевай, убеждай, приводи примеры какие-то. Ну и этих людей, до них надо достучаться, их надо переубедить, чтобы они не учили иному, обратите внимание, и не занимались баснями и родословиями бесконечными. Я добавлю, здесь, ну, вы сами понимаете, суть выражена правильно, да, но здесь можно добавить еще такое и тому подобное. А вот что такое тому подобное? Чтобы они не учили иному, заметьте, не занимались баснями, Что такое басни? Ну, если взять баснописцев, да, ну, взять того же Крылова, так басни вообще это как притчи. Это, будем говорить, басни, в которых глубокий смысл, где можно чему-то научиться. Да, там есть какие-то образы, есть какие-то иносказания. Бывает этот лебедь, рак и щука. Собрались там тянуть какую-то телегу, лебедь рвется в облаках, щука в воду, рак пятится назад, да. Ну, вы сами понимаете, басня написана, чтобы мы поняли, что мы все с вами, пытаясь сделать одно дело, тянем дело каждый на себя. Поэтому воз и ныне будет там. Что здесь имеется в виду? Вот знаете, есть такие выражения, так хорош, говорят, мне басни клеить. Хорош мне басни рассказывать. Что такое басни? Не забивай мне голову какими-то такими мудреными там, своими речами. Басни в отрицательном смысле. Не притча, не иносказание с мудрым подтекстом, да? А заметьте, басня, какие-то сказки, какие-то рассказни, как говорят. Чтобы не занимались баснями, те слушайте, родословиями бесконечными. Кстати, кто родословиями занимается? Это же евреи. Язычники – это как дворняги беспородистые. А породистые, с родословной, с документами, да на выставке, как собаки, коты, лошади. Это про евреев идет речь. Чтобы не занимались доктринами, чтобы не занимались там двоицами, троицами, триединый Бог, двуединый, единый в одном лице, чтобы не занимались субботами, воскресеньями, праздниками еврейскими, обрезаниями. Вот об этом речь идет. Не тем занимается, совершенно не то направление. Так вот, чтобы не занимались, надо их увещевать. Им с ними нужно разговаривать, до них нужно довести. Но я вам должен сказать, что до этих людей достучаться, это все равно, что, как говорят, горохом об стенку. Так вот, чтобы они не занимались доктринами, праздниками, всякими толкованиями, которые производят, слушайте, больше споры, нежели, слушайте, Божие назидание в вере. Так вообще, я вам должен сказать, вообще в церкви какой смысл в проповеднике, в проповеди? Какой смысл в том, что мы туда должны ходить? Заметьте, мы должны получить Божие назидание в вере. Заметьте, назидание – это научение. Мы живем в мире, где полно всяких проблем, с людьми нестыковки, споры, разногласия, деления, ну, я имею в виду, что не находят общего языка, делятся, да. И заметьте, для чего мы приходим в церковь? Бог должен ответить на вот эти наши вопросы и дать ответы на эти проблемы. Мы должны получить назидание, чтобы мы, придя в церковь, не зная, что делать в той или иной ситуации, вышли оттуда, зная, что теперь делать. По какой причине у меня в жизни вот то-то получается. Что нужно внедрить, что нужно изменить, на что нужно посмотреть под другим углом зрения. Мы должны получить Божье назидание, обратите внимание, в нашей вере во Христа. Вера во Христа – это не какая-то абстракция. Мы приходим в вере ко Христу, чтобы назидаться, научиться. Дух Святой научит, наставит, напомнит, обличит, утешит. Если кому непонятно, или, может быть, кто-то с этим не согласен, обратите внимание, дальше написано, вообще, как говорится, очень понятно. Цель же, я вставляю одно слово, любого увещания, любой проповеди, да, цель увещания, проповеди, наставления, да, есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры. Вот оно, истинное слово. Почему? Этот мир погряз во грехе. Этот мир пропитан ненавистью, злобой, неприязнью, завистью, раздражением. Это, будем говорить, ну как проказа какая-то, да? Для чего мы приходим в церковь? Чтобы от этого всего избавиться. И здесь цель нашего членства, цель существования церкви, цель любого проповедника, цель любой проповеди, любого наставления, обратите внимание, увещание, проповедь, разговоры, объяснения, доводы. К чему? В каком направлении? Чтобы мы научились любить, перешли от ненависти к любви, от смерти к вечной жизни. И заметьте, не просто любви, чтобы мы целовались, как это у нас есть. А слушайте, есть любовь от чистого сердца. Обратите внимание, чтобы понять, от чистого сердца моя любовь или не чистого сердца, надо в это сердце заглядывать немножко. Да, когда мы целуемся, ой, голубушка, ой, голубец какой-нибудь, да? Ну да, вот любовь, ну глянь, улыбаемся, целуемся. Потом отходим. То есть в этот момент вот как будто у нас, ну, нечистое сердце, чистейшее. Отходим немножко в сторону. И вдруг я вспоминаю, как он там где-то позавчера кому-то говорил обо мне, и до меня вчера это дошло. И тут я начинаю, ишь какой, как целует, как разговаривает. А он думает, что я не знаю, что он позавчера на меня тому-то или той-то говорил. Ну, какой фарисей. Так вот, обратите внимание. Любовь – это не то, что мы целуемся. Любовь – это не тогда, когда мы улыбаемся. Любовь – это исходит из сердца. А сердце должно быть чистое, чтобы любовь была чистая. Любовь не мыслит зла. Любовь не подозревает. Любовь не придирается. Любовь не раздражается. Так вот вопрос, в церкви, на проповеди, не просто, что это невозможно, да? Нет, про любовь говорят, что любить надо. Но любовь, это же, заметьте, не делание другому зла. А не делать зло, это не делать грех, а грех непобедим. Так вот не просто любовь должна быть, а она должна дойти до чистоты сердца. Что я люблю действительно бескорыстно. Вот может, я кому-то говорю, бабушка, может вам помочь картошку покопать. И сам себя же как будто бы убеждаю, что ну это же доброе побуждение, да? А если сказать, слушай, подожди, пожалуйста, по поводу доброты своего побуждения. А что это ты решил вот так вот? Раньше не любил бабушку, раньше там не хотел помочь посадить картошку или выкопать картошку, да? Забор поставить, ну раньше что-то не было. А что ты захотел вдруг ни с того, ни с сего, чего на тебя любовь так страстно напала? А с чего она началась? Да просто к этой бабушке приехал сынок, приехал на крутом джипе, и ты узнал, что он, как говорится, где-то там в городе чем-то да промышляет. И у тебя появилась страстная любовь к бабушке. Поставлю забор, она скажет сыночку, а сынок меня, ну, либо, как говорится, отблагодарит, а может, как говорится, возьмет к себе на работу. Вот заметьте, это нечистая, это корыстная любовь, грязная любовь. Это расчетливая любовь. И в это сердце надо вникать, вникай в себя, чтобы узнать любовь, о которой ты говоришь и которую пытаешься проявить. Она вообще от чистого сердца. Там расчета никакого нету корыстного. А то, что ты целуешься, а потом сидишь и ворчишь против этого человека. Это как понять? Любовь от чистого сердца? Нет. Это притворное. Так вот, слушайте. Цель увещания не просто, чтобы мы не ругались, а чтобы мы любили. Не просто, чтобы любили, целовались, улыбались. А чтобы даже когда кто-то между нами ну, как говорится, заискрит, попытается нас столкнуть лбами, чтобы между нами не возникло даже дурных мыслей. Вот какая цель, не просто любовь, а чистейшая любовь. Вот она цель увещания проповеди. Вот чему должны были бы учить людей в учебных духовных заведениях, если их духовными вообще можно назвать. Вот чему нужно было учить тех людей, которые в перспективе могли бы быть губернаторами, мэрами, директорами там или руководителями предприятий, министрами, президентами. А где такая школа, а где такие учебные заведения? Вообще, где этому учат? Единственный институт, единственное учреждение, которое этим должна была заниматься, это церковь. Христианская церковь. Я задаю вопрос, ну, вы покажите мне вот эту церковь. Где вот этим занимаются, где вот эта цель стоит, как наша цель, светлое будущее в коммунизме? Ну где эта церковь, где этот пастырь? И где вот это увещание? Я говорю, единственное учреждение, Богом установленная церковь отреклась от этого. И мы хотим мир понять, и мы там надеемся, мы верим, что что-то поменяется когда-то, люди хорошие, умные придут к власти, и у нас все поменяется и в церкви. Да нет, ничего не поменяется, выбирать-то не с кого. И нечего. Не учат. В государстве этого нет. В церкви от этого отреклись. Еще раз читаю. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца. Дальше. И доброй совести, я подчеркиваю, чтобы совесть наша не судила даже не только за слова, поступки, но и за помышления сердечные. И слушайте, и не лицемерной веры, то есть заметьте, не должно быть лицемерия, не должно быть игры, не должны быть среди нас вот эти христианские театральные постановки любви. Ой, голубушка, ой, я вас всех как люблю, если денежки мне сдадите, а если не сдадите, не люблю. Вот цель, вот истинное слово, которого надо держаться отдельному человеку, церкви в целом, государству в целом, включая и правителей. Теперь читаем дальше. От чего отступив? Слышите? От чего отступив? Это про церковь речь идет. Некоторые уклонились, обратите внимание, это забыто. Это удалено, удалите глаз наших святого Израилева, помните, да? Ветхий Завет. От чего отступив? Вот мы говорим, церковь отступила или нет? Ну вот, смотрите, отступила. У нас отступила, если там, я не знаю, ну что-то такое там, знаете, доктрина какая-то, ну, как говорится, перестала нами соблюдаться, или мы отвергли ее, да? Заметьте, отступление начинается от чего? Любовь не от чистого сердца. Дурные подозрения, споры, разногласия. Совесть осуждает. Играем в какую-то веру. Вот это называется церковь отступившая. То есть, другими словами, это не церковь. Это обыкновенная человеческая организация, которая нарядилась в белые какие-то там религиозные мантии, да, ну, чтобы создать видимость веры, церкви, религии, ну и Бога. От чего отступив, некоторые уклонились, обратите внимание, в пустословие. Что такое пустое слово? Ну хорошо, богов там 3, 2, 1. Вот мы спорим, обратите внимание, назидания никакого, а споры, разногласия, препирательства, превозношение кого-то над кем-то, пожалуйста, как говорится, пруди. Теперь я задаю вопрос. Ну хорошо, их трое или двое? Мне от этого я добрее, я лучше, я меньше спорю, я больше стараюсь вас понимать, я скромнее. Я становлюсь таким или нет? Нет. Вы понимаете, что такое пустословие? Вот надо вечерю принимать или не надо? Надо. А вот вино в чаше или в стопочке? Кто там в чаше, кто-то в стопочнике. Кто-то чашечник, кто-то стопочник. Кто-то единобожие признает, кто-то три, тройбожие. Мне от этого лучше, вам от этого приятнее. Ну хорошо, ну три, ну хорошо, ну два. Ну я на тебя косо смотрю, ты на меня косо смотришь. Так я задаю вопрос, проповеди, увещания, церковь. Пустословие. Слова – это кружка без содержимого. Это тарелка без супа, без картошки, без гарнира. Ну, тарелка, вилка. Встали, помолились, трубы затрубили, певцы запели, помолились, деньги собрали, проговорили обо всем, конкретно ни о чем. Вы видите, да? Пустословие. То есть, если мы не становимся добрее, любовь наша не доходит до чистоты сердца и доброй совести. Если у нас есть игра и лицемерие, мы не можем искренне поговорить, потому что неправильно поймут, осудят. Нет искренности, нет откровенности. Ну нет того, что было в первой христианской церкви. У всех же было одно сердце, одна душа. Все остальное, если мы эту цель не ставим перед собой и не достигаем ее, все остальное, обрезание, субботы, воскресенье, там, да, ноги мыть, не мыть, говорить на языках или нет, еврейские праздники, там, когда будет пришествие, какое пророчество. Заметьте, если мы не меняемся, а это внутри происходит, мы вообще пустышки. Матрешка – это внутри пустота. Ну, матрешка в матрешке, но я имею в виду, одну матрешку взял, да, там уже. Она фактически пустая. У нас нет содержимого того, что называется на языке Библии Царство Небесное. Так теперь, чего уклонились в пустословие? Обратите внимание. Желая быть законоучителями. Что движет этими людьми? Желание командовать и учить. Вы видите, да? Это ж многие вот эти вот желающие командовать кем-то, они же поднимают в церквах реформации. В кавычки беру это слово. Вот, церковь заблуждается, они вон едят хлеб, батон на вечере. Ну вот, и какое отступление, ну ужас вообще какой-то. А надо опресноки. Ну хорошо, собрались опресноками. А дальше что? А проблемы те же самые, все остались. Подняли вопрос, допустим, о том, что там, знаете, как кто-то говорит, лунная суббота должна быть по лунному календарю. А у нас, как говорится, не по лунному календарю. Ну хорошо, ну по лунному календарю. Сидим каждую неделю, забота, какой сегодняшний день суббота. То она в пятницу суббота, то она в понедельник, то она в среду. Ну при этом алкоголь, допустим, можно употреблять, ничего страшного нет. Ну реформация называется, да? Или еще какой-нибудь вопрос поднимает. Обратите внимание. Ездим, проповедуем, организуем церкви, в которых цель увещания – не любовь от чистого сердца, доброй совести, не лицемерной веры. Доктрины – это фарисеи мы, саддукеи, новозаветние последних дней, свидетели. Понимаете, да? Свидетели вот такой веры. А цель, обратите внимание. И если мы не разбираемся в людях и не понимаем этого, заметьте, что за этими людьми стоит? Амбиции. Они желают быть законоучителями, но слушайте, но не разумея ни того, о чем сами, имеется в виду, говорят, ни того, что утверждают. Вот говорят, вот так написано, в другом месте вот так, его спрашиваешь, как это все совместить, а вот ты неправильно понимаешь, иди вон отсюда. А теперь обратите внимание. А мы знаем, что закон добр. Если кто законно, я добавляю, с умом, с пониманием смысла, употребляет его. Теперь слушайте. Знает, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, для мужеложников, для человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению. Ну, у нас тема «Жены да молчат». Так скажите, закон, который говорят «жены да молчат», мужики, да, как говорится, закрывают свои уста, если не закроют, им закроют. Я задаю вопрос, по отношению к каким людям, мужчинам и женщинам, вот этот закон остается действительным? Вы уже, наверное, поняли, для каких? Если ты амбициозный, если ты просто хочешь быть учителем, если ты разводишь ссоры, споры производишь, да? Если ты психованный, неорганизованный, ты ничего с собой не можешь делать, если ты можешь только злиться, спорить, плакать, истерики закатывать, а результата нет, то закон положен. Если жена такая, ну, можете обижаться на меня, это не я написал. Я просто читаю и пытаюсь вам объяснить. Если жена такая, да учится в безмолвии. Учить и властвовать, как Павел пишет, не позволяю. Если мужик, у которого тоже, как говорится, руки не с того места, язык тоже не с того места, ума не хватает, кричит, шумит, толку нету, организовать не умеет ни семью, ни себя. Сиди в безмолвии, властвовать не позволяю. Ты, товарищ, не во Христе. Ну я же муж, у тебя ничего, кроме, извините, одного органа, больше мужского ничего нет, баба ты. Будешь кричать, тебе тоже, ну правда, в семье жена не имеет права заграждать уста. Но если, по сути, говорить, ну, в церкви должны сказать этому мужу, извини, пожалуйста, сядь, закрой рот. Если же на жене вся семья, и толк от жены, а не от тебя, от тебя только беременность, закрой, пожалуйста, рот. Тебя никто не унижает, не оскорбляет, да? Ну, не выступай, ну, не претендуй, ну, не говори, что я глава, ну, не глава ты. Ну, просто реально посмотри, что у тебя получается, за что не возьмешь, только одни убытки. Все время бегаешь, носишься, куда деньги вложить, куда не вложил, все пропало. Опять очередная идея, очередное откровение, мне Бог сказал, вот я понял, я почувствовал. Так сядь, пожалуйста, и успокойся. Твой опыт какой? Да, понимаешь, вот и сядь и успокойся. То есть вы поняли, да, для кого закон, вот этот же закон, жены да молчат, мужики да молчат. Не для праведников. Заметьте, если мужчина или женщина, брат или сестра праведники, вот этот закон, да, он уже для них недействительный, они уже не под законом. Они уже изменили нрав свой, они уже под благодатью Святого Духа. Они не стремятся командовать, они недвижимы гордыней, у них нет истерик, они спокойны, они здравы, они самокритичны, они рассудительны. Вот эти люди выходят из-под закона. Приведу пример с детьми. Если ребенок все время недовольный, извините, он подзаконный. Но закон – это не просто диктатура, пролетариат, это не просто жестокость, это не избиение. Закон. И его нужно разумно, здраво донести до ребенка. Сесть поговорить. Сказать, ты что истерику закатываешь? Тебе что-то плохое сказали? Если плохое, пожалуйста, ответь, что плохое. Я не знаю, чего рот раскрываешь. объяснить. Сядь, успокойся. Не ты меня будешь учить, а я тебя буду учить. По крайней мере, у меня хотя бы немножко, но ума побольше. Вырастешь, поумнеешь, я тебя буду спрашивать. Не понимаешь — под законом. Обижаешься — под законом. Истерики закатываешь — под законом. Но я не о том, что вот под законом — это закон, 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 заткнись и так далее. Нет. Закон запрещает, ограничивает вот эти психи, а потом с ним надо разговаривать, его надо заставлять думать. Чтобы у ребенка, ну, кроме закона, еще и какое-то развитие ума было, чтобы он потом хотя бы через время осознал, почему вот это плохо, вот это хорошо, почему ему когда-то вот ставили вот такие вот, будем говорить, преграды, да, а сейчас не ставят. Пока ребенок психованный, он под законом. Он не имеет права наставить. Спросить, пожалуйста. Учиться, пожалуйста. Сказать просто как мнение, аккуратненько, с желанием выслушать мнение более взрослого, опытного человека. Пожалуйста. Но закатывать истерики, требовать, обижаться и типа заявлять: вырасту, я вам еще дам. Ну, это недопустимо. Это и по отношению к детям, это и по отношению к жене, это и по отношению к мужу, это и по отношению ко всем, будем говорить, начальникам, руководителям любого масштаба, сельского, городского, областного, там, да, и на уровне всей страны. Не умеешь, не знаешь, не получается, не организованный, не можешь освободиться от пороков, ты зависимый наркоман, и к власти, к законодательству не допускаешься. Если ты не можешь без денег, если цель у тебя в деньгах, да, как у кого-то в наркотиках. Извини, о какой власти вообще может идти речь? Если у тебя цели низменные, как у какого-то простого, будем говорить, ограниченного человека, да. Извините, как говорят, выпивка, курорты, по женщинам, да, блуд, наркота, амбиции горделивые, да? Если ты споришь с людьми, извините, это зависимость. И гордыня житейская. Никакой власти, невзирая ни на какие дипломы, никаких учебных заведений, ты не допускаться должен. Но это доброе пожелание, это добрые мысли, может быть, как не допустить, когда такие люди себе таких же заместителей берут. Чтобы они были порочны, чтобы их можно было за что-то держать, да, чтобы они тебя потом не сдали, чтобы они тебе тоже служили. Порочные выбирают порочных. Поэтому мы с вами, дорогие, были, есть и будем. Были, есть и будем. Вот жить в таком обществе, вот с такими проблемами и светлого коммунистического будущего, где можно было бы изменить человека со старого на новый, у нас не будет коммунизма, справедливого общества, никогда не было и не будет в том обществе или сообществе, где не знают, как изменить человека, и не учат этому. А этому сегодня не учат, к нашему сожалению, даже церкви. Да, мы должны, ну так давайте ж должны, так давайте ж, а мы ничего не можем. Вот и все. Это то, к чему мы с вами пришли. Поэтому вот то, что мы читаем, я не говорю о том, что вот, вы знаете, я любитель диктатуры. Нет, я против глупой благодати, веры против глупой, я против глупых законов, да. Я за здравость. Надо понимать смысл Писания. Я никому ничего не навязываю. Мое дело прочитать, прокомментировать, привести пример, чтобы это было жизненно и понятно, доступно самому простому человеку. Но вот человек, который вникнет вот в этот закон, закон совершенный, и пребудет в нем, поразмышляет, понаблюдает, самокритично посмотрит на себя, человек, который поймет, что действительно я не скромен, что действительно у меня в жизни ничего не получается, а я на что-то великое претендую, вот человек, который осознает и закроет рот, ему перестанут закрывать рот. Ему перестанут тыкать пальцем и сказать: так, закрой, неук, рот свой, да. Он перестанет спорить, к нему изменится отношение, у него изменится отношение к людям, да. И заметьте, вот эти люди, придут кротость и смирению, о которых написано, вот на кого я презрю, на кроткого и на смиренного. Вот эти люди только начнут слушать, начнут понимать. И вот так, я скажу, происходит естественный отбор в Царство Небесное. Силком туда никто никого не загонит. Насильно мил не будешь. Можно создать церковь. И я хочу сказать, там, к сожалению, будет 95, если не больше процентов, вот таких же и непокорных, и пустословов, и обманщиков. Говорить, убеждать, они не будут слушать. Применять насилие, сказать, ты такой же самый, как все, вот у тебя чуть что церковный порядок. Поэтому я хочу сказать, церковь, она естественно возникать должна. Мы должны читать, мы должны общаться, мы должны вникать, затрагивать различные вопросы и познавать. Вот почему вот это можно, а вот этого нельзя. И вот кто будет этим заниматься, да, кто будет доходить до разумения вот этих вещей, они вот будут становиться такие, вот такие люди уже покорные, кроткие, смиренные, между ними не будет спора, между ними не будет превозношений, у них будет объективность, здравость, не будет предрассудков, они смогут общаться, договариваться и возрастать во Христе. Вот эти люди, вот таким образом, как я уже сказал, естественный отбор, будут организовываться по духу в ту церковь, которая, ну, действительно будет церковь Божья, которая не будет заявлять об этом, но которая будет соответствовать. Это те люди, которые будут заканчивать дело Божье на земле. Всего хорошего, Божьих вам благословений, размышляйте, думайте. Не так все просто, не надо быть формальным верующим, да, надо действительно вот эту цель, которую мы с вами прочитали. Если мы к этому не стремимся, мы пустословы, мы просто занимаем время, говорим то, чего не должно, и, естественно, толку от нашего руководства никакого не будет. А вот вред обязательно будет. Будет больше споров, нежели Божьего назидания в вере. Всего хорошего, и Бог нам всем помощь.